Надежда Волгина. Елена Прекрасная. Пролог. Вы когда-нибудь попадали в идиотскую ситуацию по вине двух придурков, над которыми, к собственному огорчению, вы взяли шефство только потому, что мы в ответе за тех, кого приручили? Нет? Ну так знаете, что вам крупно повезло, в отличие от меня. И да, я сама виновата, что позволила сесть себе на шею. Ну, а теперь мне как-то придется выкручиваться из этой засады. По-другому и не скажешь. Но обо всем стоит рассказать по порядку. Меня зовут Лена. Я учусь на третьем курсе архитектурного института. И у меня совершенно нескромное прозвище — Елена Прекрасная. Не потому, что я настолько прекрасна, хоть и грех жаловаться, а за мою широкую душу, а точнее, неспособность отказать парням. Вот о чем вы сейчас подумали? Нетрудно догадаться. И, уверяю вас, ошиблись. Речь идет не о плотских отношениях, а о взаимовыручке, которая носит слегка специфический характер. Началось все на первом курсе, когда ко мне обратился за помощью Костя, мой одногруппник и типичный представитель золотой молодежи. Шел третий день учебы, и я почти ни с кем не была знакома. Рассматривала капитель в учебнике по архитектуре и пыталась понять, что же мне в ней не нравится. Как ко мне подошел симпатичный блондин, совершенно не мой типаж, на которого в первый же день положила глаз половина девчонок нашего потока.
«Тебя Лена зовут», — проявил он чудеса осведомленности.
«Ну, некоторые даже называют Елена Сергеевна», — усмехнулась я, разглядывая его нагловатое лицо. «Знал бы он, как сложно меня смутить, не напускал бы на себя такой важности». «А в чем дело?»
«Слушай, ты так похожа на мою маман».
Удивил он меня в очередной раз, но тренированная я даже виду не подала. «Не представляешь, как я счастлива. Это все?»
«Лен»,
— замялся всегда такой уверенный Костик и, кажется, даже покраснел.
«Выручи, а?»
«Ближе к делу». Со вздохом отодвинула я учебник и пристально уставилась на просителя. Говорят, что когда я так смотрю, хочется спрятаться. Обычно я делаю это ненамеренно, но не в тот раз. Тогда взгляд мой и на Костю подействовал, заставив того беспокойно заерзать на стуле.
«Прикинься моей невестой!»
— выпалил он и зачем-то вытаращил глаза. «Чего?» — переспросила я, поняв, что уже устала удивляться так часто. «Ты вообще нормальный?»
«Да нормальнее нормальных. Просто вот как нужно!» —
провел он ребром ладони по своему горлу. «Мне это точно не нужно!» — пожала я плечами и отвернулась, решив вновь вернуться к изучению капители.
«Лен, я заплачу. Даже озолочу!»
Эта фраза стала роковой. Не то чтобы я была чересчур меркантильной или сильно уж нуждалась в деньгах, но они во мне неизменно вызывали азарт. С детства мечтала зарабатывать сама и много, а не висеть на шее у обеспеченных родителей. Если быть краткой, то Костя тогда предложил мне сыграть роль его невесты за приличное вознаграждение. Как оказалось, его родители, что отправили сына набираться ума-разума в Москву, решили позаботиться и об его сердце, помолвить его с дочерью компаньона отца, о чем и сообщили сыну, и даже показали фото невесты. Свободолюбивый и любвеобильный Костик не планировал так рано связывать себя какими-либо обязательствами, даже с учетом того, что со свадьбой его торопить никто не собирался. Ну, правильно, сначала нужно получить образование. Ну и решающую роль сыграл тот факт, что невеста была далека от идеала женщины в представлении Костика. Я же, к тому же, еще и напоминала внешне мать Кости в молодости, по его утверждению. И он решил, что если заверит отца, насколько у нас с ним все серьезно, то тот отменит помолвку, ну или хотя бы отложит ее на время. Сопротивлялась я тогда долго. Костя израсходовал весь свой арсенал лести и комплиментов, прежде чем уговорил меня помочь ему за умеренную плату, а не золотые горы, как обещал сначала. На снижение таксы настояла я. Ну, не хапуга же я в самом деле. Да и у всего есть своя цена. Даже если работа довольно специфическая. В общем, тогда я впервые перевоплотилась в чью-то невесту и сделала это блестяще, надо сказать. Родители Кости даже захотели познакомиться со мной поближе и пригласили нас с женихом погостить несколько дней в их поместье под Екатеринбургом. Ну да ладно, речь сейчас не о Косте и его родителях и не о той истории, которая закончилась безболезненно для меня и обошлась малой кровью Кости. Я лишь хотела рассказать, с чего все началось. Как-то незаметно по институту, а потом и за его пределами поползли слухи, сам Костик, что ли, всем растрепал, что лучше меня никто не прикинется чьей-то невестой. И с тех пор, с определенной периодичностью, сынки богатых родителей просят меня сыграть пай-девочку, разбитную малышку, профессорскую дочь, скрипачку, балерину. Один раз, представляете, даже вынуждена была перевоплотиться в экстравагантную гадалку. Каких только заскоков не бывает у золотых мальчиков, что хотят вытянуть побольше денег из своих родителей. Не могу сказать, что мне не нравится мое хобби. Напротив, я люблю перевоплощаться, на какое-то время переставать быть самой собой. Но на короткое время. Мои услуги строго нормированы и оплачиваются по умеренному прескуранту. Работа отлажена с точностью часового механизма и ни разу не давала сбоя, пока мне не подложили свинью. И кто? Мои самые закадычные друзья – Генка и Юрок, с которыми за 3 года совместной учебы мы прошли огонь и воду, и медные трубы. Ну не гады ли? Генка Сорокин и Юрка Маркович присоединились к нам на первом курсе. Тогда мы все уже месяц проучились. Эти 2 красавчика демобилизовались из армии и приступили к учебе. Не представляете, какими павлинами они вышагивали по институту, осознавая, что на год старше всех первокурсников. Я только и могла что ухахатываться над ними и постоянно их подкалывала, чем невероятно бесила. Они как-то сразу сдружились, хотя и были совершенно разными. Генка — рыжий и зацелованный солнцем до веснушек. По характеру был тихий и спокойный, а еще стеснительный до невозможности, особенно когда разговаривал с девчонками. Юра был его полной противоположностью — высокий вихрастый брюнет с фигурой атлета и модельной внешностью. Как только он появился в нашей группе, так сразу же популярность Костика, моего первого клиента, резко спала. Дамы разделились на 2 фанатских лагеря. Я же была сама по себе. Никогда в парнях не ценила смазливость, гораздо больше меня интересовал их внутренний мир, который чаще всего считала убогим. К тому же бесила Юркина гиперактивность. Он каждую минуту генерировал какую-нибудь новую идею и постоянно подбивал студентов в них участвовать. Велись все, кроме меня. Детский сад, штаны на лямках, честное слово. Не успела сладкая парочка проучиться у нас и 2 недель, как на них наехали гопники с 4-го курса. Уж не знаю, чем эти салаги им не угодили, только проблемы у них начались серьезные. И веселье как-то сразу поутихло. Как-то раз я стала невольной свидетельницей избиения Гены с Юрой. Гопники подкараулили тех после занятий и накинулись 6 на 2. Несправедливо, тут же посчитала я и решила вмешаться. Нет, конечно же, в драку с кулаками кидаться не стала, но поговорила с нужными людьми. А таких у меня было 500. А те, в свою очередь, объяснили старшекурсникам, что и к чему, кого можно трогать руками, а кого не следует. Вот так и началась наша дружба с парнями, с их горячей благодарностью за спасение. К 3-му курсу стала дружба настолько крепкой, что разве спали мы врозь? Все остальное делали вместе. И про мое хобби они тоже знали. Не критиковали, после того, как я им все популярно объяснила и разложила по полочкам. А иногда даже сопровождали, как верные телохранители. Но, опять же, только с моего позволения. Все было замечательно, пока моя специфическая помощь не понадобилась моим лучшим друзьям. И сразу обоим, представляете?